Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» мы поговорим о двух мрачных годовщинах. Исполняется 100 лет со дня убийства одного из самых скандальных, спорных персонажей российской истории Григория Распутина. В Великобритании опубликована обширная монография «Распутин», автор которой историк Дуглас Смит пересматривает многие мифы и устоявшиеся представления о жизни и смерти сибирского старца, оказавшего влияние на судьбы российской монархии и Российской империи. С автором книги встретилась наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Известно знаменитое пророчество Григория Распутина «Пока я жив, будет жить и династия». Пророчество не замедлило исполниться. После убийства Распутина 17 декабря 16 года по старому стилю, 30 декабря по новому, в феврале 17 года пала монархия, а в июле 18 была убита царская семья. Имя Распутина приобрело мировую известность. О нем были сняты десятки фильмов, написаны многочисленные книги и пьесы, его именем названы журналы, рестораны, клубы, водка, пиво и даже сигареты. За 100 лет жизнь и смерть крестьянина из села Покровское Тобольской губернии стала мифом, легендой. При жизни Распутин вызывал невероятную ненависть одних и религиозное почитание других. Современники видели в нем воплощение дьявольского зла, шарлатана, аморального сатира, немецкого шпиона, интригана, но одновременно существовало и другое мнение – святой старец, боговдохновленный прорицатель, одаренный даром исцеления, юродивый божий человек». Однако внимание прессы и общественности Распутин привлекал прежде всего тесными и доверительными отношениями с царской семьей, особенно с императрицей Александрой Федоровной, которая истово верила, что он способен излечить больного гемофилии наследника престола царевича Алексея. Широко было распространено мнение, что с помощью плохих и предательских советов царю Распутин негативно влияет на российскую политику. Автор новой биографии Распутина, историк Дуглас Смит, попытался очистить облик дворцового советника от мифических наслоений и легендарных представлений. В своем фундаментальном исследовании, объем которого превышает 800 страниц, он критически рассматривает устоявшиеся представления о личности Распутина, проверяет достоверность существующих версий его убийства, разоблачает фантастические измышления о его предательстве. Автор Распутина опирается в своем критическом анализе на новые и неопубликованные материалы, с которыми ему удалось познакомиться в российских, европейских и американских архивах. Собирая материал для книги, он посетил распутинские памятные места в селе Покровском, Тобольске, Петербурге. В интервью «Радио Свобода» Дуглас Смит критикует широко распространенные обвинения Распутина в разрушении российской монархии.
Силы, которые свергли монархию Романовых и разрушили Российскую империю, были многочисленны, сложны и неоднозначны. Мне казалось, что я ясно дал понять в книге, что участие в этом самого Распутина не было намеренным. Он вовсе не стремился к свержению монархии. Он был ее приверженцем. Однако он невольно стал аргументом при дискредитации самодержавия всеми силами, критически относившимися к императору Николаю и государственному устройству России. Эти силы использовали его, чтобы подорвать авторитет монархии, использовали в качестве инструмента для развала автократической политической системы. Он оказался мощным оружием и для крайне правых, и для крайне левых при разрушении монархии.
Вы пишете, что даже спустя столетия после его убийства реальный Распутин все еще подменен мифом о нем. Значит ли это, что и мы с вами говорим о мифической фигуре?
В значительной мере. В процессе работы над книгой моим главным намерением было прежде всего пробиться сквозь мифические наслоения к реальным, даже банальным элементам его жизни, к тому, что он в действительности говорил, делал, думал. Для меня лично одним из важнейших достижений этого исследования стало понимание того, что представление соотечественников о Распутине определялось не реальными фактами его поведения или действия, а прежде всего тем, что они думали, он делал, что они думали, он говорил, что они думали о его силе, влиянии и могуществе. В результате он был превращен в легендарную мифическую фигуру. За всеми разговорами о невероятной власти и могуществе Распутина чаще всего скрывались не реальные факты, а воображаемые представления, измышления и предрассудки, а то и намеренная ложь. О Распутине невозможно писать, не разобравшись в компрометирующих его наветах, не отделив миф от реальности.
Что можно сказать о якобы свойственной Распутину магической целительной силе? Я имею в виду прежде всего его влияние на больного царевича Алексея, ведь именно это сблизило его с царской семьей.
На этот счет сохранилось множество противоречивых свидетельств людей, окружавших Распутина. Есть свидетельства царицы, царя и придворных. Из этого огромного вороха информации вырисовывается неординарная фигура человека с явными гипнотическими, магнетическими способностями. Бесспорно, Распутин обладал незаурядной харизмой, которая убеждала мистически настроенную Александру Федоровну в его целительных способностях. Тем более, что есть свидетельства, что в его присутствии останавливалось кровотечение больного царевича. Он был явно способен манипулировать сознанием как царицы, так и наследника престола. Обладая незаурядной силой внушения, он тем самым психологически облегчал страдания Алексея. При этом внушение переходило в самовнушение. Для глубоко религиозной царицы с комплексом вины, зарожденного с генетическим дефектом сына, Распутин представлялся посланником высших сил. Не хочу называть его шарлатаном, возможно, он искренне верил в свой целительный дар. Но, конечно, он не лечил болезнь, а лишь облегчал страдания. Но и это убеждало в его магическом даре Александру и Алексея.
Действительно ли Распутин обладал огромным политическим влиянием и властью, которые ему приписывали современники?
Не думаю, что он обладал огромными влиянием и властью. Другое дело, что люди думали, что он ими обладает, хотя его влияние было очень ограничено. Он действительно давал советы Николаю и Александре, и это даже участилось в последние годы его жизни. Однако из переписки царя и царицы известно, что Николай в основном их игнорировал. Да, были случаи, когда царь прислушивался к его советам. К примеру, так было при назначении Александра Протопопова на пост министра внутренних дел и ранее Алексея Хвостова на этот же пост. Но в основном император игнорировал и его советы, и его протеже. Правда, был случай, когда Николай мог спасти империю и монархию, прислушаясь он к совету Распутина. В 1914 году Распутин советовал ему не начинать войну с Германией и Австрией, не слушать советников, призывавших к войне, и сохранить мир. Последуя Николаю его совету, и история пошла бы по другому пути.
Циркулировало множество слухов о якобы близких и даже интимных отношениях Распутина и царицы. Российская пресса по революционной поры всячески подогревала эти зачастую скабрёзные слухи. Многие тогда считали, что нет дыма без огня. Были ли какие-либо основания для этих слухов?
Никаких оснований для этого не существовало, хотя действительно многие тогда верили, что у Распутина и Александры Федоровны были любовные отношения. Слухи эти были абсолютно безосновательны и распространялись главным образом левой оппозицией. Александра Федоровна была женщиной, получившей викторианское воспитание, абсолютно преданная семье и мужу, и эти клеветнические слухи распространялись в политических целях. Их целью было скомпрометировать монархию и правящую династию. Надо сказать, что у Распутина было множество любовниц. Он не брезговал приглашать и проституток, и был неразборчив в связях, однако императрица не имела никакого отношения к его интимной жизни. Она была женщиной с мистическими, даже экзальтированными религиозными представлениями и верила, что некоторые люди обладают даром прорицания и святости. К таким людям она причисляла Распутина, не видя и не понимая его подлинной нравственной природы. Но, конечно, главной причиной ее почитания Распутина была надежда на выздоровление сына с помощью его магнетизма. Именно это было основой ее веры в Распутина и дружбы с ним.
Вы отмечаете, что едва ли не главный источник информации об убийстве Распутина, мемуары князя Юсупова, недостоверны, а местами просто лживы. Что заставляет вас так считать?
Интересно, что Юсупов, хладнокровно убивший Распутина, пригласил его в гости. В этот момент тот пользовался его гостеприимством. Это было коварное и во всех отношениях вероломное и предательское убийство. Книгу об убийстве Распутина Юсупов написал по двум причинам. Во-первых, он хотел заработать. В эмиграции он был стеснен в средствах. Во-вторых, тщеславие. Хотел предстать в образе благородного спасителя трона. Меня удивляло, что не только простые читатели, но и историки наивно поверили в небылицы, которые Юсупов рассказывал. Взять, к примеру, его утверждение, что он потчевал Распутина пирожными, отравленными цианистым калием, и что Распутин при этом не прореагировал на яд и выжил. Хорошо известно из многих источников, что Распутин терпеть не мог сладостей. К тому же любой человек даже при минимальной дозе цианида обречен. Другой пример. В Петербургском государственном музее политической истории России есть фотография из следственного дела об убийстве Распутина, на которой четко видны три следа от выстрелов, причем один в лоб. В Распутина стреляли трижды. После этого невозможно выжить. Юсупов же утверждает, что Распутина еще якобы живого бросили в пробу. В это невозможно проверить. При внимательном чтении книги Юсупова можно обнаружить немало таких нелепостей. Его автор превращает Распутина в какого-то дьявола во плоти, в существо не от мира сего. В этих мемуарах Юсупов выставляет себя борцом с силами зла и тьмы, персонажем книги «Откровения Иоанна Богослова».
Ряд британских историков утверждает, что смертельный выстрел в Распутина произвел находившийся в момент убийства в доме Юсупова его близкий друг, агент британской секретной службы, капитан Освальд Райнер, и что убийство Распутина было заговором британской Intelligence Service. Так ли это?
Это довольно сложная проблема, дающая аргументы как той, так и другой стороне, как сторонникам, так и противникам этой гипотезы. Райнер был давним другом Юсупова еще по Оксфордскому университету. Я не исключаю, что Юсупов мог советоваться с ним по поводу убийства Распутина. Не исключено, что он получал какие-то советы в британском посольстве, в частности, и от сотрудников Intelligence Service. Однако думаю, что если бы сотрудники британской разведки участвовали в убийстве, то оно было бы лучше и более профессионально организовано. Не было бы стольких накладок и неожиданностей. Сторонники британского заговора, как на важнейшее свидетельство, указывают на изображенные на фотографии раны на теле Распутина, одна из которых, считающаяся смертельной, произведена выстрелом из револьвера Уэбли 455, который был на вооружении офицеров британской армии. Однако, работая в Москве, в Государственном архиве Российской Федерации, я наткнулся на любопытный документ – расписку, выдачи одному из сотрудников российской полиции, охранявших Распутина и следивших за ним, револьвера Уэбли. В расписке приводится калибр и серийный номер револьвера. Так что главный аргумент сторонников британского участия в убийстве Распутина этим ставится под сомнение. Факт, что револьвер этой системы был на вооружении у агентов российской полиции, дезавуирует теорию британского заговора. Надо сказать, что эта теория хорошо ложится на российский исторический контекст. На протяжении столетий в России широко внедрялась в народное сознание идея английского вмешательства в российские внутренние дела. Формула «англичанка гадит» стал чуть ли не поговоркой. В российской истории были случаи обвинения британских агентов в убийстве политических деятелей и даже царей. Мы знаем, что император Павел I был убит в 1801 году в результате придворного заговора без какого-либо английского участия. Однако в то время в ходу была теория, что за убийством стояли английские агенты. Многие были в этом уверены, как и в том, что британский посол Чарльз Уитворд непосредственно руководил заговором. Этот слух подпитывался политикой Павла, который разорвал соглашение с Британией и заключил союз с Наполеоном, стремясь покончить с британским доминированием на морях. Накануне гибели императора британский флот вошел в Балтийское море, направляясь к Петербургу, и лишь усилия нового императора Александра спасли ситуацию и восстановили российско-британский альянс. Однако многие в Европе, в том числе Наполеон, верили, что смерть Павла – дело рук английских агентов. Мне представляется, что и в деле убийства Распутина, и в истории с вовлечением в него британских агентов сработало такое же предубеждение.
В чем же подлинная причина убийства Распутина?
Думаю, что подлинной причиной убийства была неспособность российского общества осознать сложность и неоднозначность ситуации, сложившейся в ходе войны, понять причины поражений на фронте и трудности в тылу. Как обычно, люди хотели получать простые ответы на сложные вопросы. Во всем винили предателей и шпионов. Вспыхнула разнузданная кампания шпиономании, захлестнувшая страну. Повсюду мерещились немецкие агенты, во всем винили предателей. Подозрений и обвинений не избежала даже царица, благо она была немецкого происхождения. Главой этих предателей и шпионов называли Распутина, который якобы находится в заговоре с царицей и дает предательские советы царю. Надо сказать, что Распутин действительно не был сторонником войны. Нужно освободить царя от этого пагубного влияния, считали патриоты, и тогда все изменится. Такова была мотивация убийцы Распутина. Так думали в народе, в придворных кругах, в армии. Эти маниакальные рассуждения и представления, превратившиеся в подлинную паранойю, были абсолютно беспочвенны и строились на домыслах и досужих фантазиях.
Читая вашу книгу, я впервые узнала, что в момент убийства Распутина в Юсуповском дворце, кроме хозяина Владимира Пуришкевича, Освальда Райнера и великого князя Дмитрия Павловича, находился также Станислав Лазаверт. Кто этот человек? Вы пишете, что кое-кто считает, что Лазаверт и Райнер одно лицо.
Это реальная личность, о которой мало что достоверно известно, хотя существуют документы, подтверждающие его службу в российской армии во время Первой мировой, а затем и в Белой армии во время Гражданской войны. О нем пишет в воспоминаниях Владимир Пуришкевич, под чьим началом доктор Лазаверт служил в отряде Красного Креста. Считается, что это ему было поручено отравить Распутина, и что это он начинил предназначавшиеся для старца пирожные цианистым калием. В Англии я обнаружил любопытный документ, проливающий свет на его послевоенную жизнь в Западной Европе. Он покинул Россию, жил в Париже, в Америке, посещал Англию, встречался с бывшим британским послом в России во время Первой мировой войны Джорджем Бьюкенаном, в чем-то его консультировал. Известно, что у него был орден почетного легиона. Ходили слухи, что он французский агент и якобы заслан в Россию французской разведкой. Подтверждения этому я не обнаружил. Мне известно о попытках отождествить его с Освальдом Райнером, однако основания для этого выглядят крайне неубедительно.
Что заставило вас пересмотреть традиционную версию убийства Распутина? Вы отрицаете мелодраматичную версию князя Юсупова и утверждаете, что Распутин был убит без особых проблем и кремирован в Петроградском политехническом институте. На какие новые факты и источники вы опираетесь?
Я уже говорил о недостоверности рассказа Феликса Юсупова. Я работал в архивах России, Америки, европейских стран, изучил следственное дело об убийстве Распутина, протоколы допросов свидетелей, хранящиеся в западных архивах неизданные мемуары ближайших друзей и соратников Распутина. Многое прояснилось из критики бывшего депутата Думы Василия Маклакова, опубликованных в 2018 году дневников Пуришкевича, где он описывает убийство Распутина. Маклаков камня на камне не оставляет от версии Пуришкевича, называя ее насквозь фальшивой. Еще более свободно обращался с реальными фактами Станислав Лазаверт. Я обнаружил его интервью, которое он дал в том же 2018 году газете «Нью-Йорк Таймс», в котором утверждал, что Распутин был убит вовсе не во дворце Юсупова, а на улице вблизи дворца великого князя Дмитрия Павловича, когда шел повидать царицу. Все участники убийства выдвигают крайне недостоверные его версии. У меня складывается впечатление, что они намеренно что-то или кого-то скрывают. Закрадывается вопрос, они ли убили Распутина? Ведь на Распутина и до этого покушались. В июне 2014 года в Покровском его серьезно ранило кинжалом Хиония Гусева по наущению Ермонаха Илидора. Распутин чудом выжил. Конечно, и после моих расследований нет стопроцентной уверенности в реальной картине убийства Распутина. Считается, что невозможно с полной достоверностью сказать, как и где он был похоронен или как было уничтожено его тело. Ходили слухи, что его труп был попросту закопан где-то в лесу. Однако первоначально стараниями Анны Вырубовой и других его друзей Распутин был похоронен на церковном кладбище в Царском селе. После февральской революции Временное правительство решило уничтожить и тело, и могилу Распутина. Состоялась эксгумация. Гроб с его телом был перевезен в Петроград, а оттуда на грузовике переправлен в Лесное, где находился Петроградский политехнический институт. Уничтожение тела Распутина глава Временного правительства князь Львов поручил журналисту и инициатору проекта первого российского крематория Филиппу Купчинскому, который опубликовал ложный, несоответствующий действительности, отчет о том, что грузовик якобы забуксовал в снегу, и тело Распутина пришлось сжечь в лесу под Лесным. Однако есть документ, подписанный 6 студентами политехнического института, в котором говорится, что Купчинский и его команда доставили тело Распутина в институт, и оно было сожжено в огромной топке его бойлерной. Двое из этих студентов уже в советские времена подтвердили, что были свидетелями сожжения тела Распутина в марте 1917 года. Думаю, что это было наиболее логичным решением проблемы.
При жизни Распутина было распространено убеждение, что он был членом секты хлыстов. Вы же это отрицаете. На каком основании?
Большинство современных историков считает, что Распутин не был хлыстом. Однако многие, особенно ранние его биографы, утверждали, что он им был. Последний такой пример – Эдвард Радзинский. В книге «Распутин. Жизнь и смерть» он не сомневается в этом. Многие историки делали это из стремления драматизировать свои писания. В 1912 году, после пятилетнего расследования, Святейший Синод постановил, что Распутин не был хлыстом. Сам он неоднократно допрашивался по этому поводу, как и его многочисленные приверженцы. До расследования его даже высылали из Петербурга как хлыста. Однако общественное мнение мало верило церковному расследованию и упорно причисляло Распутина к этой секте. В прессе его продолжали называть хлыстом, хотя никаких оснований для этого не было. В ходе расследования не было найдено никаких доказательств принадлежности Распутина к секте. Однако прессу не интересовала истина. Главным было дискредитировать ненавистного Распутина. Все свидетельские показания отмечали, что Распутин следовал всем предписаниям и ритуалам ортодоксальной православной церкви. В России 10-х годов кличка «Хлыст» была созвучна клейму «Коммунист» в Америке 50-х или прозвищу «Террорист» в наше время. В те времена этот ярлык использовался для разрушения репутации.
В дореволюционной российской прессе публиковались многочисленные истории о невероятной сексуальности Григория Распутина. Было ли и это очередным мифом?
Я бы сказал, что все это значительное преувеличение. Конечно, нет сомнения, что он не был верным мужем Прасковье и его жене. Существует вполне достоверное свидетельство, что у него были многочисленные любовницы. Слухи о невероятных оргиях с его участием, на мой взгляд, очередное преувеличение. В своих изысканиях я пришел к убеждению, что Распутин был чем-то вроде сексуальной машины, если угодно. Любопытно, что при изобилии любовниц у Распутина не было незаконно рожденных детей. Ни одна женщина никогда не утверждала, что родила от него. Никто не заявлял, что он или она сын и дочь Распутина. В досье Распутина, хранящемся в Государственном архиве Российской Федерации, я обнаружил многочисленные доносы полиции о контактах Распутина с проститутками, многих из которых он очень часто снимал на Невском проспекте. Не думаю, что доносы писались с целью дискредитации Распутина. Это реальные факты.
Одна из глав вашей книги названа «Распутин – шпион» с вопросительным знаком. Как вы отвечаете на этот вопрос?
Это было одним из главных обвинений Распутина в прессе в последние годы его жизни. И, конечно, оно было порождено массовой шпионской истерией, охватившей тогда Россию. Общественность была убеждена, что повсюду предатели и шпионы, и что страна запродана немцам. На Распутина указывали как на главу немецкого шпионского гнезда. Даже в наше время мне попадались утверждения в российских публикациях, что Распутин, как и царица, был немецким шпионом. И мне хотелось разобраться, вдуматься в это. Что меня удивило, так это то, что никто не удосужился отправиться в Берлин и проверить обоснованность этих обвинений. Я отправился в Берлин и обнаружил в архиве протокольного отдела Германского министерства иностранных дел досье Распутина. Там оказалось много любопытных документов. Выяснил, что во время войны у немцев было довольно много агентов в нейтральных странах, в частности в Швейцарии и Швеции, и они отправляли их в Россию с целью повлиять на Распутина, склонить его к необходимости сепаратного мира с Германией. Никакого подтверждения, что Распутин был завербован германской разведкой или что он сознательно работал на немцев, в документах не было. Были предположения его подкупить, сыграть на его пацифизме, но никакой непосредственной связи с Распутиным у немецкой разведки не было. Работа в германском архиве однозначно ответила на вопрос, был ли Распутин шпионом, и закрыла проблему.
«Распутин и евреи» – так названа одна из глав вашей книги. Российские монархисты, в частности князь Юсупов, утверждали, что Распутин находился под сильнейшим влиянием еврейских финансовых кругов. Правда ли это?
Мне было интересно расследовать эти обвинения. Они исходили в основном от так называемой «черной сотни», которые относили, в частности, епископа Гермогена и иеромонаха Илеодора, известных антисемитов и яростных врагов Распутина. Использовать Распутина в своих целях пытались не только еврейские, но и русские финансовые круги, да и другие влиятельные группировки, в том числе политические. У Распутина был непосредственный контакт с царем и царицей. Было известно, что он давал им советы, писал письма и записки. Через него можно получить какие-то коммерческие или финансовые преференции. Я не обнаружил никакого подтверждения, что Распутин много делал для еврейских финансистов или что он встречался с действительно крупными еврейскими банкирами и промышленниками. Русских было там намного больше. Причина, по которой этим дельцам не удалось склонить его к сотрудничеству, заключалась в том, что Распутина не интересовали деньги. Банкиры и коммерсанты, пытаясь заручиться его благосклонностью, давали ему взятки, которые он тут же раздавал налево и направо. Родственникам, бедным, богомольцам, калекам, собственным фанатичным приверженцам. Он никогда не оставлял их себе.
Если признать, что инициатором убийства Распутина был князь Юсупов, и что это убийство было на руку союзникам России в войне, опасавшимся сепаратистских настроений Распутина и его влияния на царя, то невольно начинаешь подозревать, что Юсупов был британским агентом. Зачем в ином случае ему было выгораживать Освальда Райнера и сочинять небылицы об убийстве?
С достоверностью могу утверждать, что Юсупов не был британским агентом. Он и его подельники мнили себя великими патриотами и искренне действовали из ложно понятых патриотических побуждений. Он, как и его друг, крайний националист Пуришкевич, считал, что спасает монархию и страну. Понятно, что участники убийства заблуждались. Что же касается далеких от правды его воспоминаний, то следует учесть, что писались они в 20-е годы, когда Юсупов находился в эмиграции и когда он потерял практически все, что имел. Он нуждался, ему нужны были деньги, и он решил поправить свои ресурсы, написав книгу, способную стать бестселлером и принести ощутимый доход. Для этого такая книга должна была обладать привлекающим широкую публику невероятным и наводящим ужас содержанием. Юсупов предельно драматизировал убийство и демонизировал Распутина в ущерб правде и фактам. Фантастические измышления ему понадобились исключительно в коммерческих целях. Чтобы его мемуары успешно продавались, они должны были обладать всеми признаками бульварного чтива. Уверен, что и Освальд Райнер, который перевел их на английский, преследовал эти же цели – заставить публику заинтересоваться книгой.
Завершая книгу, вы пишете о том, что царская семья взяла с собой в последний путь в Екатеринбург письма Распутина, его иконы и подаренные им 11 драгоценных топазов, которые были зашиты в платье царицы и царевен. Можно ли сказать, что в царской семье существовал культ Распутина?
Определенно существовал. Александра Федоровна никогда не утрачивала веры в сверхъестественные способности Распутина и в его благотворное влияние на болезнь наследника. Это была удивительная и глубокая вера простодушной и благодарной души. Ее не могли поколебать никакие доходившие до нее наветы на Распутина. Семья разделяла эту веру, считая Распутина избранником небес, святым старцем, своим защитником и покровителем. Это был величайший в истории случай самообмана. Здесь уместна параллель с убеждением Юсупова, что Распутин предатель и шпион. Он обманывался не меньше. Но царская семья пронесла веру в Распутина до своего трагического конца. Оба эти самообмана привели к ужасным и трагическим последствиям.
Признаюсь, что была шокирована заключительными страницами вашей книги, на которых вы описываете убийство царской семьи в подвале Ипатьевского дома. Вы пишете, что стены подвала и коридор, через который прошли царь и его семья, были покрыты порнографическими рисунками, изображавшими соитие Распутина и императрицы Александры Федоровны с надписью «Гришка и Шурка». Это было последнее, что увидели пятеро детей венценосной четы.
Да, для меня это также было шокирующей подробностью. Известно, что сразу же после взятия Екатеринбурга белыми началось расследование убийства царской семьи. Проводил его следователь Николай Соколов. Собранные им материалы и само следственное дело находятся сейчас в библиотеке Гарвардского университета. Я ознакомился с материалами Соколова, в частности, с описанием Ипатьевского дома и с фотографиями забрызганного кровью подвала и порнографическими рисунками и стежками на его стенах. Кровь стыла в жилах. Невозможно было понять звериную жестокость большевистских убийц. Великим княжнам и царевичу пришлось в последние минуты жизни пройти через все это.
На вопросы Натальи Голицыной отвечал британский историк Дуглас Смит, автор книги «Распутин». На волнах свободы программа «Культурный дневник». И еще одно политическое убийство, теперь уже новейшего времени. Исполнилось 10 лет со дня отравления Александра Литвиненко. Образ бунтаря из России вдохновляет европейских художников. В Голландии театральный дуэт «Деграде» выступает со спектаклем «Полоний-210» – психоделическим перформансом без главного героя сюжета, из которого каждый зритель выносит свое представление о России и ее радиоактивности. Посмотрела представление и встретила с его авторами корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко.
Наверное, таким будет симбиоз дополненной реальности и театрального искусства будущего, когда для сильного ассоциативного переживания уже не нужны никакие наркотические препараты, а достаточно лишь погрузить сознание в определенный образно-звуковой ряд, без сюжета, без персонажей, и пусть сам зритель и его ассоциативная память будут в центре, а вокруг них завертится горячечная карусель из московской подземки, мигающих огней, обрывков инструкций по безопасности на случай ядерного удара, фрагментов зловещих научных опытов, милицейских фуражек, гимнасток, танцовщиц, боксеров, воздушных шаров, которыми украшают женщину как елку, образов надежды и безнадежности перед глазами насилия после чернобыльского Горбачева и Путина, и, наконец, гибнущего Литвиненко. Наступает мелтдаун. Где мы? В какой искаженный мир мы попали? Сколько микрозиверт или микрорентген уже получили?
На сегодня 299 человек госпитализированы с диагнозом лучевой болезни разной степени тяжести. Семеро из них скончались.
Рассказывает участник дуэта «Деграде», актер и звукорежиссер Карл Бюкман.
Однажды в отпуске в Арденнах я увидел надпись «Рут Деграде», то есть «Дорога в аварийном состоянии». У нас на тот момент как раз дела шли плохо с постоянной работой, вот и родилась эта ассоциация. Кстати, если вы это слово забьете в Google, то увидите сплошные фотографии женских стрижек. Наверное, поэтому у нас масса подписчиков в Инстаграме, но среди них много странных, например, коллекционеров голой женской груди. Готовя спектакль, мы руководствуемся интуицией. Сначала собираем огромный пласт материалов, а потом пробуем все подряд на сцене. Нам было неинтересно рассказывать историю, пояснять, как все было. Скорее, мы хотим передать ощущение, атмосферу вокруг той или иной истории. Если один раз во время подготовки спектакля рассказать историю, то потом остается висеть эта самая атмосфера. Вот ее и надо ухватить, с ней работать. А рассказ живет внутри нее, как ребенок в чреве матери.
А что для вас означает фигура Литвиненко? Вторая половина дуэта – фламандский актер и режиссер Давид Хайсен.
Когда я читал книгу о Березовском, передо мной возник образ Литвиненко как жертвы. Он, конечно, был бывшим сотрудником КГБ, разоблачителем, но когда мы рассказали о своих планах нескольким голландским корреспондентам, работающим в России, то они сделали круглые глаза. Что, вы собираетесь рассказывать о Литвиненко? Это же совсем неинтересно. Единственное, чем он интересен, так это тем, что его отравили радиоактивным полонием. Иными словами, бытует мнение, что убийство и иконографический предсмертный портрет Литвиненко сделали из него гораздо более крупную фигуру, чем та, которой он был при жизни.
Я абсолютно с вами не согласна. Литвиненко не только одним из первых сказал о том, что за взрывами домов в сентябре 99 года и убийством Анны Политковской может стоять Кремль, но и серьезно помогал МИ-6 с расследованием связей Кремля с российско-испанской мафией. Все это очень серьезно и важно. Трагедия его конфликта с российским самодержцем и мучительная смерть, жестокая и одновременно рассчитанная на многомиллионного зрителя отравление, переносит его, на мой взгляд, в разряд шекспировских персонажей.
Для нас Литвиненко — это символ. Нас все спрашивают: ваш спектакль про Литвиненко? Нет, наш спектакль далеко не только о нем.
У нас вообще не было задумки представить Россию в каком-то определенном свете. Мы недавно вернулись из России и привезли в том числе и много позитивных впечатлений, несмотря на то, что нам, конечно, известно, как активно там работает пропаганда. Голландский зритель воспринимает спектакль как негативно окрашенный, но мы думаем, что это влияние подсознания самого зрителя, который смотрит через фильтр собственных представлений о России. Мы ничего плохого не говорим, мы даем почувствовать атмосферу, но зритель уже сам наполняет ее смыслами, коннотациями. Мы не даем оценок, хорошо что-то или плохо.
Более того, мы призываем к сочувствию. Проявите сочувствие к людям, которые живут в других частях света.
Старая песня «Sympathy» в исполнении «Family Dog», которую мы используем в постановке, изначально о том, как мы сыты и одеты в наших уютных жилищах в то время, когда где-то голодают люди, актуальна и в новом контексте, и в контексте отношений России и Европы, и Запада вообще, учитывая то, что Россия стала страной третьего мира.
Россия скатывается все глубже в яму мракобесия и средневековья, в особенности в плане использования образа церкви. Для вас, наверное, интересна должна быть усугубляющаяся театральность российских публичных ритуалов.
В нашем спектакле нет персонажей, как в драматической пьесе, но все фигуры что-то обозначают. Когда мы в Москве сидели на террасе модного бара «Стрелка», то кто-то сказал, что это место – перекресток всего, что символизирует современную Россию. Молодежь на террасе пьет шардоне, напротив – собор, который был разрушен Сталином, стал городским бассейном, а потом снова восстановлен и позолочен Ельциным на деньги олигархов, и в котором выступили со своим перформансом «Pussy Riot». А слева — Кремль, власть.
В спектакле сначала звучит церковное пение, которое переходит в композицию «Pussy Riot», которую мы сами исполняем в более грубой версии под бас-гитару. А то у «Pussy Riot» с тех пор, как они прославились и у них появились деньги, звук стал более коммерческим. Из этой композиции вылезает голос Путина, а за ним следует объяснение воздействия полония на человеческий организм. Затем звук переходит почти за грань возможного восприятия, и Литвиненко погибает. Был ли это диссидент? Или добрый полицейский, женатый на исполнительнице бальных танцев?
В Амстердаме «Полониум 210» показали на оригинальной театральной площадке «Остблок». В Антверпене – на 19 этаже офисного гиганта «CC Tower». Архитектурный ландшафт – немаловажный элемент психоделического опыта.
Когда мы поехали в Россию, то уже частично разрекламировали проект, и нам было как-то страшновато ехать. Что оказалось глупостью, конечно, потому что такое маленькое представление для такого маленького количества зрителей никого в Москве не волнует. Это в нас говорил наш внутренний страх, особенно во мне, потому что я старше и вырос во времена Холодной войны. Я уже раньше был в России, и когда я первый раз стоял на Красной площади, то думал, как же долго меня ею пугали. Это было сильное переживание для меня.
Теперь опять пугают.
У нас это так и получилось в спектакле. Первая часть — сталинское время и вообще советское. Вторая часть — перестройка и Ельцин. Третья часть — путинская, в которой как будто бы идет повтор первой части.
Все это идет больше как часть звукового фона, без лишних объяснений.
Но ведь эти звуковые наслоения могут быть совершенно непонятны голландскому зрителю. У меня сразу возникает ассоциативный ряд – Литвиненко, радиация, Чернобыль. А у рядового зрителя?
Нет, голландцы слышат что-то другое. Голос Путина они, правда, узнают, у него особенный голос. Но что он говорит, им непонятно.
И вы не хотите давать перевод?
Нет, перевода нет. Но при этом на голландском идет текст о том, как полоний влияет на организм. На голландском идет вся новогодняя речь Ельцина, когда он вдруг за 3 месяца перед выборами представил преемника. Так что кое-что понятно и голландскому зрителю. У нас ведь экстремальный изобразительно-звуковой театр. Картинка и звуковой ряд для нас важнее сценария и текста. Мы пытались передать ощущения от России, а не факты о ней.
А почему вас вообще заинтересовала тема России?
Предыдущей нашей постановкой был спектакль «Мотель Детройт» о закате американской мечты. Дэвид очень хотел сделать что-то о Сталине. Ты же еще монолог такой ставил, да? Еще в театральном училище. Ну, мы решили, что мелочиться. Давай сразу сделаем про Россию вообще. Сделали про Америку, давай теперь про Россию. Стали собирать материал. Конечно, это оказалось непосильной задачей сделать про Россию вообще. Россия вообще никогда в жизни не влезет в 1:15 спектакля. Тогда мы решили ухватить только атмосферу, давление, страх и одновременно открытость и свободу перестройки. Свободу, которую Россия не вынесла.
А название спектакля «Полониум 210» вы выбрали, потому что ваш спектакль оказался приурочен к 10-летию со дня гибели Литвиненко?
Нет, сначала нам это просто показалось красивым названием и красивой метафорой, как яд, который по капле пускают в кровь всему обществу. Мы только потом поняли, что прошло ровно 10 лет. Это было любопытное совпадение.
В наших газетах ни дня не проходит, чтобы не написали про Путина. Россия — это актуально, мы боимся России. Но в России, по-моему, люди не очень заняты мыслями о Европе.
Насколько я понимаю, вы хотели вызвать у зрителя ощущение сродни наркотическому трипу.
Это вообще наш стиль. Про нашу постановку об Америке тоже писали, что она похожа на Дэвида Линча, вся построена на образах, что нет сюжетной линии. Некоторым зрителям, у которых хуже с ассоциативным мышлением, приходится тяжело первые полчаса. Они все анализируют, кто это, персонажи. Но это не Чехов. Мы все время меняем образы, весь спектакль играем вчетвером, наш дуэт и еще 2 актрисы. При этом Карл всю музыку играет вживую.
Мы создаем атмосферу, в которой у каждого возникают свои переживания и ассоциации. И у вас, как у русской, эти ассоциации будут совсем иными, чем, скажем, у какой-нибудь Минчье из Схейвенингена, которая все свои идеи подчеркнула из телевизора. С другой стороны, есть люди, которые много знают о чем-то, у них будут свои переживания. В этом-то и есть сила такого рода театра. Каждый приходит со своим рюкзаком ассоциаций.
Рассказывали авторы проекта «Полониум 210», театральный дуэт «Деграде» из Голландии, Давид Хайсен и Карл Бёркман. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Амстердам.
Выпуск программы «Культурный дневник» завершают размышления Бориса Парамонова к 250-летию со дня рождения Николая Карамзина.
Трудно считать Николая Михайловича Карамзина и по сегодня живым явлением русской литературы. Верно, скорее обратное. Не бывало в русской литературе примера того, как писатель, считавшийся главой передовой литературной школы, вождем литературного процесса, так быстро сошел на нет, буквально за одно поколение. Появился Пушкин, и Карамзин исчез. И русскую литературу, великую литературу XIX века, закономерно ведут от Пушкина. Карамзин отодвинулся в XVIII век, встал в ряд почтенных, но устаревших писателей, вроде Ломоносова, Хераскова или Сумарокова. Державин, к примеру, много живее. И это при том, что главный массив карамзинских сочинений относится как раз к XIX веку, и при том, что он считается создателем того русского литературного языка, на котором стал писать Пушкин. Очень скоро Карамзин из новаторов перешел в архаисты, а в поэтике Пушкина одной из живых ветвей стал как раз державинский архаизм. Между тем, Карамзин начинал писать именно в XVIII веке, в последнем его десятилетии, и памятником этой его работы стали замечательные письма русского путешественника, описавшие его поездку по Европе – Германия, Швейцария, Франция, Англия. И оказался он в Европе в самое интересное время, в начале Великой Французской революции. Правда, он не видел ни свержения монархии, ни якобинского террора, но все же сумел заметить и запечатлеть достаточно мрачные картины. И, несомненно, под этим влиянием произошел в Карамзине очень значимый духовный надлом. Он приехал в Европу как истый европеец, носитель новейшей тогдашней передовой идеологии просвещения, причем скорее в руссоистском ее изводе. Природа разумна, и, ориентируясь на природу, люди сумеют построить разумное общество, ибо человек по природе добр. Вот краеугольный камень руссоизма. И именно этот идеологический миф потерпел крах в событиях Великой революции. В ней не разум победил, а фурии взбесившейся человеческой природы. Союз ума и фурий. Такую формулу революции дал позднее Пушкин. Но именно у Карамзина мы встречаем это слово «фурии». Во Франции Карамзин встретился с академиком Левеком, специалистом по русской истории, и записал такие его слова. «Все народное – ничто перед человеческим. Главное дело – быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно для русских. И что англичане или немцы изобрели для пользы и выгоды человека, то мое, ибо я человек». Эти французские слова можно считать кратчайшей, выразительнейшей формулой русского западничества. А Карамзин поехал в Европу как раз западником, вообще европейцем, чем немало и приятно удивлял своих европейских собеседников, в числе которых был, например, Кант. Но как раз события французской революции подорвали этот исторический оптимизм, а заодно и монополию Запада на обладание всечеловеческой истиной. Более того, возникло сомнение в существовании самой этой непреложной всечеловеческой истины. Карамзин поехал в Европу оптимистом, а вернулся явным пессимистом. Ехал с верой в прогресс, а возвратился, мягко говоря, скептиком. И вот какое резюме дает он своим европейским впечатлениям. Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан. И в самом несовершенстве надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку. Утопия будет всегда мечтой доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот. Легкие умы думают, что все легко. Мудрые знают опасность всякой перемены и живут тихо. Новые республиканцы с порочными сердцами, разверните Плутарха, и вы услышите от древнего, величайшего, добродетельного республиканца Катона, что без началия хуже всякой власти. А вот другая, куда более сильная формула из позднейшего сочинения 1794 года. Я цитирую. волей нашего славил преимущества восьмого на десять века. Свет философии, смягчение нравов, тонкость разума и чувств, размножение жизненных удовольствий, всеместное распространение духа общественности, теснейшую и дружелюбнейшую связь народов, кротость правлений. Но вместо сего восхитительного явления видим фурий с грозными пламенниками. Где люди, которых мы любили? Где плод наук и мудрости? Где возвышение кротких нравственных существ, сотворенных для счастья? Век просвещения, я не узнаю тебя. В крови и пламени не узнаю тебя. Среди убийств и разрушения не узнаю тебя. Небесная красота исчезла, змеи шипят на ее месте. Эти слова, как уже было сказано, написаны в 1794 году, когда уже полной мерой исполнились революционные события во Франции. Но вот в 1802 году Карамзин для своего журнала «Вестник Европы» пишет статью под названием «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени». В чем же он усматривает эту приятность? В Амьенском мире, в затишье Франции, вызванном Наполеоном в период его консульства. Не заглядывая далеко в будущее, Карамзин спешит сформулировать важнейшую для него историософскую формулу. Французская революция, грозившая ниспровергнуть все правительства, утвердила их. Если бедствия рода человеческого в каком-нибудь смысле могут назваться благодетельными, то сим благодеянием мы, конечно, обязаны революции. Теперь гражданские начальства крепки не только воинскую силою, но и внутренним убеждением разума. Конец цитаты. Монархические поползновения Бонапарта были достаточно ясны для Карамзина, но вызывали у него не беспокойство, а скорее удовлетворение. Конечно, до того, как наполеоновское властолюбие и воинственность высказались в полной мере. И схема новейшей истории представилась теперь Карамзину в таком виде. Монархия и порядок, анархическое разложение в революции и падение власти, восстановление монархической власти и порядка. И теперь самое важное. Вот эту схему развития Карамзин перенес в русскую историю. Русская история стала у него яркой иллюстрацией к смыслу европейских событий и шире к неким всечеловеческим историческим законам. Вспомним еще одну карамзинскую формулу, отнесенную уже прямо к России. «Россия основалась победами и единочалием, гибла от разновластия и спаслась мудрым самодержавием». Это ведь не что иное, как экстраполяция на многовековую историю России результатов нескольких лет французской революции. Вот, собственно, главное, что нужно знать о карамзинской истории государства российского. Вот ее поинт, урок и смысл. Все прочее в ней – литература. Это сочинение Карамзина, первые 8 томов которого вышли в 1819 году, стали бестселлером. Карамзинскую историю читали все, даже светские дамы. Остается в силе суждение Пушкина. Карамзин открыл древнюю Россию, как Колумб Америку. Из его истории сделали кучу оперных либретто, а Пушкин написал Бориса Годунова, ориентируясь, впрочем, больше на Шекспира, чем на Карамзина. Научные достоинства карамзинской истории отвергли уже давно, вместе с разрушением мифа о нем как первом русском историке. До него были и Татищев, и Щербатов, и Балтин. Самое ценное в его истории – примечания, в которых были введены в исторический оборот некоторые важные летописные источники. Но, как говорили древние, книги имеют свою судьбу. Карамзин, его история неожиданно воскресли в нынешней постсоветской России. В пропагандистских целях была подхвачена карамзинская манера беллетристического расцвечивания истории, обращения ее в миф. Сам Карамзин писал, я цитирую: «Чувство «мы, наше» оживляет повествование. Любовь к отечеству дает кисти жар, силу, прелесть. Где нет любви, нет и души». Это один в один то, что говорит нынешний министр культуры Мединский. У Карамзина он это, скорее всего, и вычитал, отнюдь не у Ницше, как могло показаться начитанным людям. И тут можно припомнить забавную подробность. Восьмой том карамзинской истории, последний, вышедший при его жизни, кончался описанием первых лет царствования Ивана Грозного, светлого, как принято считать, его периода. Вторым темным периодом всяческих зверств Грозного Ивана открывался 9-й том. И вот интересно, дочитал ли культурный министр Мединский историю Карамзина до 9-го тома? Если бы дочитал, глядишь, не одобрил бы открытие памятника Ивану Грозному в Орле.
Эссе Бориса Парамонова к 250-летию со дня рождения Николая Карамзина завершила программу «Культурный дневник на волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Художник и политика». Говорит музыкальный критик Артемий Троицкий.
По сравнению с представителями иных отраслей культуры и искусства, в первую очередь по сравнению с представителями литературы, отношения между музыкантами, исполнителями, композиторами с одной стороны, властью с другой стороны, всегда складывались максимально гладко и благоприятно. Музыка, она все-таки на то и музыка, что главное в ней – это звуки, а не слова. А, как правило, власть придержащие, они наиболее болезненно ведь реагируют на слова, поэтому они могли ненавидеть писателей, поэтов, публицистов.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.